Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Этот сырок последний перед долгим перерывом. В сентябре мы обязательно вернемся в эфир, может быть, даже с каким-нибудь новеньким продуктом. А то что все, сыр да сыр. А пока что кинем прощальный взгляд в первое полугодие 2006-го. Некоторые итоги не полугодия, а, пожалуй, пятилетия подвел в январе бывший советник президента Андрей Илларионов. Он и раньше-то отдельный голос подавал, а потом вообще сказал царю-батюшке последнее «прости» и вышел вон, громко хлопнув Спасскими воротами. И опубликовал в «Коммерсанте» текст под названием «Другая страна». О том, что государство у нас теперь никакое не демократическое, а самое что ни на есть корпоративное, что власть принадлежит не народу, а этой самой корпорации, а как называется корпорация, догадайтесь с трех раз. В общем, другая страна. Венесуэлой обзывался. Ну, в Венесуэле, конечно, тоже у власти любимый народом полковник, тоже все держится на нефти и изо всех сил противостоит Америке. Но как можно сравнивать полковника-десантника с полковником-особистом? Это совсем другая корпорация. А про Россию и здешние взаимоотношения корпорации с населением недурной стишок написал мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Когда к невольничьему рынку мы завершим свой переход, то соберем на вечеринку еще оставшийся народ. Хотя он грязный и противный, и от него несет козлом, пущай на ней корпоративный присядет с краю за столом. С народом этим, ох, непросто. Он жадно ест и много пьет, но все ж заслуживает тоста, поскольку среди нас живет. Мы за него бокал наполним и осушим его до дна, его обычаи напомним и предков славных имена. Потом за женщин выпьем стоя, в селениях русских кое есть, за их терпение святое и несгораемую честь. За мужиков вставать не надо, не стоит права и труда, уже и то для них награда, что пригласили их сюда. А чтоб совсем тип-топ все было, чтоб этот день запомнил смерть, собрав по штуке баксов с рыла, им забабахаем концерт. Уж что-то будет всем веселье, уж что-то криков водает, когда им спляшет Моисеев и Надя Бабкина споет. А после скажем всем спасибо и под фанфары до ворот. Вообще не приглашать могли бы, но страшен левый поворот.
Ну, до левого поворота мы еще погуляем. А пока, возвращаясь к статье Илларионова, заметим, страна, может, и другая, но это только если считать от первых лет демократии. А если от совка, то как раз та самая страна. Только интернет появился, мобилы из детского сада и нефть подорожала кормильца. Но свежие сюжеты то и дело отзываются старой отрыжкой. Ну вот хоть камень-тайник этот, помните? Английские шпионы какие-то, так до сих пор почему-то не арестованные. Правозащитники, руководимые кукловодами из-за границы. Конец цитаты из президента. Кукловоды из-за границы. Господи, мама, роди меня обратно. Не могу я больше смотреть это кино. Ведь вроде бы выпустили ненадолго из пыльного кинозала, дали вдохнуть свежий воздух, и вот уже следующий сеанс. Не найдется ли у вас лишнего билетика, граждане, в какой-нибудь другой зал, где показывают что-нибудь эдакое, от чего не тошнит? Впрочем, хотя тошнит многих, но репертуар объявлен, а в России согласовывать репертуар с населением не принято. В январе президент втайне даже от собственной пресс-службы подписал закон о неправительственных и некоммерческих организациях. И закон этот тут же вступил в силу. И прокуратура поганой метлой погнала с Кавказа английских, немецких и американских гуманитариев, которые несколько лет оказывали помощь чеченским беженцам. Как я рад за беженцев. У них, наконец, началась нормальная жизнь под присмотром прокуратуры, от которой, правда, ни воды, ни пищи, зато закона навалят столько, что хоть святых выноси. Вообще, с законностью все обстояло вполне традиционно. То есть, ежели ты классово близкий, то гуляй по буфету и ничего не бойся. Но ежели член семьи врага народа, то не обессудь. Навалятся всей номенклатурной тушей. Вслед за Ходорковским взяли в железо нового главу ЮКОСа Алексаняна. 7 лет заключения получила юрист Светлана Бахмина. Вообще-то, раньше такие сроки женщины с 2 малолетними детьми редко получали даже за убийство. Но у правосудия за 3 года выработались такие рефлексы на слово «ЮКОС», что судья договорилась в приговоре аж до строгого режима. Хотя такого режима для женщин в Уголовном кодексе просто не существует. Оговорилась жертва Фрейда. Это, так сказать, забота о женщинах. Детей без внимания тоже не оставили.
Генпрокуратура наложила арест на недвижимое имущество и земельные участки лицея для детей-сирот, основанного экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. СМИ отмечают, что в протоколе о наложении ареста не было указано, на основании решения какого суда был выписан ордер, а также неясно, в рамках каких следственных действий арестовывалось имущество лицея.
Ну, не будем отвлекаться на формальности. После процесса над Ходорковским даже неловко говорить о таких мелочах, как уважение к закону. Сказано было генпрокуратуре давить Ходорковского, но она давит. Никак не может остановиться. Очень длинный тормозной путь. Масса большая. А 150 детей-сирот пускай скажут спасибо. При каком-нибудь Тиберии их бы просто вырезали под корень вместе с воспитателями. А при нашем Владимире серое солнышко всего-то наложили арест на имущество. Но на Ходорковских прихвостнях свет клином не сошелся. Минюст, прокуратура и суды, не смыкая глаз, отслеживали всех, кто хочет помешать нашему народу идти в его светлое будущее под руководством великого не кормчего, и не фюрера, и не отца народов. Как же его теперь зовут? Ну, не важно. Важно, что все, кто против него, враги, и с ними разговор короткий.
Члены НБП, участники акции протеста, вывесившие в Петербурге транспарант «Такая дума, позор России», были подвергнуты пыткам в отделении милиции. Их раздели до трусов, душили, выдирали волосы и выдавливали глаза. По сообщениям СМИ, пытками руководил и принимал в них участие чиновник комитета по молодежной политике администрации Санкт-Петербурга.
Чтобы сохранить в душе политически правильное впечатление от данного случая, вам следует постоянно напоминать себе, что лимоновцы – это экстремисты, а администрация – оплот стабильности. Поэтому еще раз медленно. Значит, молодые люди, которые вешают транспарант, выражающий их оценку работы власти – преступники. А чиновник комитета по молодежной политике, выдирающий им после этого волосы и выдавливающий глаза в отделении милиции, и сама милиция – это охрана правопорядка. Запомнили? Тогда еще раз хором. Кто у нас преступник? Кто охрана правопорядка? Отлично. Идем дальше. Теперь краткие итоги того, что у нас называется армейская реформа.
9 видов отсрочек от призыва будут отменены с 2008 года. В частности, в армию будут призываться отцы детей до 3 лет, мужья беременных жен, сельские врачи и учителя, дети инвалидов и пенсионеров, а также учащиеся милицейских школ и те, кому право не служить в армии ранее предоставлял своим указом президент. Молодые спортсмены, артисты и священники.
Лет 10 назад враги Отечества чуть было не внедрили в головы россиянам мысль о необходимости профессиональной армии. Мол, нельзя ж, как при царе Горохе, забревать население поголовно. Толку, мол, чуть, а позора не оберешься. Мол, пускай сапожник точает сапоги, Евгений Кисин играет на рояле, а специально обученные офицеры стоят на страже Родины. Тем более, что никакой особенной угрозы этой Родине, кроме ее собственного идиотизма, не наблюдается. Вот что говорили враги Отечества, дуря нам головы. Но пришла новая власть, и вновь свежо пахнула старой портянкой из доброй советской кирзы. И обнаружилось, слава тебе, Господи, что кругом опять враги, и стали мы опять вместо дорог и поликлиник строить всей страной на все деньги ракету «Булава». А молодых отцов и детей-инвалидов, врачей, учителей, милиционеров, священников и прочих балалайшников по Иванову стричь и строить в затылок. Портянку бы еще натянуть на флагшток вместо триколора, и хорош. Заодно демографию подправим до полного нуля, чтоб китайцам больше места досталось. Ну, а кто успел расплодиться до призыва, только рады будут уйти от жены направо-налево к министру обороны Иванову, вышеупомянутому. Правда, уйти к Иванову не штука. Проблема вернуться от него обратно живым.
7 февраля нынешнего года на аэродроме Чкаловске под Москвой прошла образцово-показательная встреча солдата Андрея Сычева, искалеченного в Челябинском танковом училище. У спецсамолета Ту-134 носилки с солдатом встречало практически все военно-медицинское руководство страны, в том числе начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России, его заместители, главный хирург вооруженных сил, представители Генштаба вооруженных сил и госпиталя имени Бурденко.
Вот какая честь солдатику. Спецсамолет, генералы у трапа, езда с эскортом. Не удалось засунуть дело Сычева в мешок и под воду. Пронюхали подлые газетчики, разболтали врачи, ахнула страна. Теперь генштаб едет всем кагалам к черту на рога встречать искалеченного солдата. У нас ведь, если не убийство, то показуха. Середины-то нет. Тем временем по всей стране продолжались дембельские развлечения и прочие армейские радости, кончающиеся ампутациями, сумасшествием и суицидом. За время, прошедшее со случая с Сычевым, недели не было, чтобы мы чего-нибудь такого не узнавали. Но ко всем коллегам генштабом не поедешь, да и президент давал отмашку только на заботу о Сычеве, других фамилий сказано не было. А страна? Что страна? Вместо того, чтобы пинками погнать министра обороны и начать по мере сил трясти его главнокомандующего, пока в той голове вместо звука сочетания «Байкал Финанс Групп» не появится что-нибудь человеческое, страна прослезилась от небывалой заботы армейского начальства о рядовом Сычеве и умилилась, и все простила. Честь и фанфары. А сколько еще проживет солдатик и как? И сколько еще ребят угробят за это время на просторах нашей необъятной и плохо освещенной родины? Это уж генштаба не касается. А что же главнокомандующий, спросите вы? Главнокомандующий высказал обеспокоенность ситуацией. И загнулась у него эта обеспокоенность в привычную сторону.
Я бы хотел обратить внимание на то, что российская армия – это часть нашего общества. Мы все ответственны за то состояние общества, в котором оно находится. В том числе и средства массовой информации.
Сказавший это, президент уточнил, что сказанное касается и волны насилия на экранах наших телевизоров. Конец цитаты. Ну да, волна насилия, мы ответственны, мы виноваты. Как бабки Ходорковские делить, они справляются довольно узким кругом. А как нести за что-нибудь ответственность, сразу вспоминают, что плоть от плоти народной, мы ответственны все. А уж СМИ ответственны первым номером за все пожизненно. Это ведь журналисты, вы помните, поставили под угрозу жизнь заложника в Норд-Осте. И уж как Путин от журналистов населения защищает, чтобы он нас так от Басаева защищал. После Норд-Оста НТВ добил, после Беслана редактора из «Известий» уволил. Теперь за пытки в челябинских казармах мы призовем к ответу, я думаю, Фрэнсиса Копполу с его апокалипсисами. Видимо, Коппола же виноват и в отдельных эксцессах в Чечне. То есть вообще там уже давно объявлено о наступлении мирной жизни, и под это дело взято из бюджета много денег. Так много, что премьеру Кадырову приходится осыпать девушек на конкурсе красоты десятками тысяч долларов, чтобы как-то справиться с потоком финансирования. Но время от времени посреди этого рая вспухает такое, что никакому Копполе не снилось. Когда охранники премьера начинают перестрелку с охранниками президента, это еще в Копполу худо-бедно умещается. Но вот личный зиндан главы правительства и забрызганные кровью подвалы в отделении милиции в центре столицы – это, по мнению правозащитников, уже перебор. Впрочем, правозащитники, известное дело, едят с ладони западных спецслужб, мы их слушать не станем, а у прокуратуры никаких вопросов ни к Кадырову, ни к бойцам ОМОНа не имеется. Так что поздравим Чечню с наступлением светлого будущего и будем ждать изменения обстоятельств. Потому что когда обстоятельства изменятся, прокуратура прозреет мигом. Вот увидите. На минувшей неделе мигом она прозрела по делу о контрабанде мебели. А делу этому уже 6 лет. Еще в 2000-м следователь Зайцев нарасследовал насчет торговых центров «Грант» и «Три кита» такое, что его немедленно арестовали самого. Ну, прокуратуру можно понять. Ты расследуй, а голову-то не теряй. Если совладельцем, накрытой с поличным фирмой, оказывается папа генерала Заостровцева, замдиректора ФСБ, причем папа у него тоже генерал КГБ, а сынок-то у папы личный друг Патрушева, так ты притормози расследование, ты уточни у знающих людей, надо ли это так глубоко расследовать. Не уточнил Зайцев, его самого и арестовали. Потом из Мосгорсуда уволили судью Ольгу Кудешкину, которая вынесла Зайцеву оправдательный приговор и обратила внимание прессы на открыто заказной характер дела против следователя. А потом убили журналиста «Новой газеты» Юрия Щекочихина, который писал о мебельных генералах и делал по этому поводу депутатские запросы, в том числе в следственные органы за рубежом. Заметьте, я не говорю, что Щекочихина убили по поручению славной семьи наследственных генералов КГБ Заостровцевых. Я на это даже не намекаю. Я просто констатирую очередность событий. Кстати, еще об очередности событий. 6 лет прокуратура в упор не видела в мебельном деле никакого криминала. И вдруг, буквально через пару недель после отставки генпрокурора Устинова, прозрела. Ну что же, будем надеяться на дальнейшие чудеса офтальмологии. Им там еще глаза протирать и протирать. До самого мозга. Но вернемся к главным итогам полугодия. Вытоптав стадом слонов все живое вокруг себя, администрация затосковала в одиночестве. Общественной жизни ей, голубушке, захотелось. Да где же взять? Пришлось создавать этого гомункулюса в пробирке. И очень скоро администрация вывела за ручку на свет Божий такой вот специально отобранный народ и назвала его «Общественной палатой». Народец оказался хорошо надрессированный и команду понимает с полуслова, иногда даже с опережением. Просто как собака заполошная, рвется с места за палкой по замаху хозяина. Палка еще в руке, а собака уже в пути.
Секретарь общественной палаты академик Евгений Велихов заявил в январе этого года: «Мы будем работать в согласии с президентом, администрацией президента, Госдумой и правительством». Развивая эту мысль, политолог Сергей Марков сказал: «Общественная палата – это орган президента, а не бюрократии». Конец цитаты.
Ну, успокоил Марков. Спасибо, голубчик. А то мы-то боялись, что общественная палата станет органом бюрократии. Так ничего подобного. Это будет орган президента, работающий в полном согласии с администрацией президента, Думой и правительством. Еще раз по слогам. Общественная палата вместе с президентом, администрацией президента, Госдумой и правительством будет преодолевать бюрократию. Ясно? Ну, для совсем тупых в последний египетский раз повторяю. При фараоне, фараонской администрации и коллегии жрецов создан совещательный орган для организации скорейшего выхода египтян из рабства в процессе строительства пирамиды. Ну, если вы и сейчас не поняли, что такое общественная палата, уж не знаю, чем вам и помочь. А первые интеллектуальные подвиги этой новой кремлевской палатки не заставили себя ждать. В апреле ее глава, академик Велихов, предложил в целях укрепления авторитета рубля запретить хождение в России слов «евро» и «доллар». За идею немедленно ухватились депутаты Госдумы, которым только дай поле для деятельности. Как и следовало ожидать, думцы быстро надраили нехитрую велиховскую идею до блеска ременной пряжки.
Может быть, еще дальше пойти, поправки в уголовный кодекс нести и использовать пороки на благо? Главный порог — это взятки. Так вот, за взятки, принятые в иностранной валюте, увеличить ответственность, срок и так далее, чтобы чувствовали уважение к рублю.
Предложение депутата-коммуниста Тюлькина следует признать вполне резонным. Все равно ж берут, так пускай берут патриотическим путем, по курсу Центробанка с учетом инфляции. Дивная картинка. Так и вижу, идут они, значит, гуськом с чемоданами долларов и нарастающим уважением к рублю в ближайшую обменку и просят девушку в окошке: «Обменяйте нам, пожалуйста, этих». А каких этих, не говорят, нельзя им. Этих, говорят, зелененьких, с Франклиным, гадость эту, обменяйте скорее на наши. Очень хочется поучаствовать в укреплении патриотизма. Вообще, Дума, конечно, умеет отзываться на вызовы времени самым адекватным образом. Ну вот еще один примерчик.
А птичий грипп – это против России. Он погулял по всем регионам и остановился в Турции. И за 3 дня охватил эту огромную страну с населением 70 миллионов. А в марте эти перелетные птички полетят к нам. Именно оттуда они летят. Из Турции через Черное море. Нужно заставить правительство прекратить этот перелет птиц. Эту песенку нужно поломать. Никаких перелетов больше на север. Пусть там на юге остаются. Отстрелять все птицы. Поставить всех наших мужчин, войска от Сочи до Крыма. И любые перелетные птицы должны остаться на том месте, где находятся. Это не шутки.
Программное заявление вице-спикера Жириновского вызвало оживленное и сочувственное обсуждение в кулуарах Государственной Думы.
Ясно, делириум тременс. Белая горячка.
Да белый горячий, совсем белый.
Вы не волнуйтесь.
Кстати, о белой горячке. Заметный вклад Государственная Дума внесла и в святое дело войны с Хванчкарой и Кинзмараули. Да, удивительным образом зоркий взор нашего главного санитарного врача Онищенко падает на продукцию именно из тех стран, с которыми в данный момент решила пособачиться наша администрация. То в норвежском лососе что-то такое вдруг нездоровое обнаружит, то в грузинском вине. Санитар-то у нас с геополитической жилкой. Но главная Государственная Дума-то тут вроде при чем? А нет. Специальное постановление приняли в поддержку жестких санитарных мер против Саакашвили, чтобы весь мир видел уровень интеллекта. Молодцы. Хотя, знаете, история с запретом грузинской минералки – это, конечно, полная ку-ку, даже по нашим нехитрым санитарным меркам. Атака на Боржоми в стране, где население без ущерба для национальной идеи пьет метиловый спирт – это незабываемо. О развитии событий нам по традиции рассказывали газеты 2016 года, обзор которых предоставляло агентство «На голубом глазу».
Едва не закончился трагедией обычный воскресный ужин в семье россиянина Федора Морилко, постоянно работающего временно безработным, пишет газета «Вечерний пасашок». Федор привычно завершал день бутылочкой денатурата с лосьоном для ног, когда кто-то из друзей принес с собой пол-литра контрабандного боржоми. После первых же глотков минеральной отравы Федору и его гостям стало плохо, и они были доставлены в отделение острой токсикологии при институте имени Кахетинского. В России закрыт последний центр по исследованию прав человека, пишет газета «Юриспрудейли». После того, как эксперты Минюста пришли к выводу, что центр занимается исследованием того, чего не существует в российской природе, он был причислен к оккультным шарлатанским организациям и на этом основании ликвидирован. Завершился чемпионат мира по борьбе с коррупцией, сообщает издание «МСДА» за неделю. Сборная российских чиновников заняла почетное второе место, слив за реальные деньги финальный поединок сборной Венесуэлы. Сумма сделки не разглашается, но за небольшое вознаграждение капитан российской сборной Борис Кристальный сообщил, что команда намерена отдать часть полученного нала в фонд борьбы с коррупцией и ждет конкретных предложений.
Кстати, вот насчет последнего сюжета. Не знаю, как там через 10 лет в будущем, но пока по части борьбы с коррупцией мы находимся в отличной форме.
В минувшую среду Государственная Дума отклонила законопроект, запрещавший чиновникам иметь недвижимость и банковские счета за рубежом. Законопроект был внесен группой независимых депутатов.
Эти независимые депутаты – натуральные провокаторы. Хорошенькое дело не иметь счетов и недвижимости за рубежом. Тут недавно вице-спикер Володин, не приходя в сознание, вошел в русский список Forbes с 3 без малого миллиардами рублей, для чего при нынешнем легальном жаловании вице-спикеру, единороссу этому, пришлось бы работать без отпуска 3000 лет. А вы предлагаете ему держать счета на родине, чтобы, значит, любой перец из финансовой полиции мог заглянуть в цифру и поинтересоваться ее происхождением? Нет, правильно депутаты сделали, что забодали тот подлый законопроект. Значит так, патриотизм пускай лежит здесь, а бабки будем хранить по офшорам. Но что мы все про деньги? Давайте вернемся к текущей политической жизни. Хотя, что значит политической? Политическая жизнь наша 5 лет накрывалась медным тазом и накрылась, наконец, ко всеобщему облегчению. Теперь только новости из Кремля, вокруг Кремля и, по преимуществу, во имя Кремля.
Очередная инициатива, касающаяся возможности третьего срока для президента Путина, была направлена в Госдуму и Совет Федерации в апреле этого года. Автором идеи на этот раз стало малоизвестное северо-осетинское общественное движение «Согласие и стабильность».
Вот удивительное дело. Зачем просить третьего срока для президента Путина, когда президент Путин несколько раз русским языком сказал, что на третий срок не пойдет? Депутаты приморские и питерские в ноги падали. «Не пойду», — говорит. Губернатор Новгородский просил. Губернатор Мариэлский просил. Главный раввин Башкирии умолял. Наконец, Пал Палыч Бородин. Этот, кажется, по старой памяти мог бы Путину и приказать. Но нет, просит как человека. А Путин им твердо: «Конституцию, — говорит, — не изменю». А они все просят почему-то. Тупые, что ли? Или, наоборот, это мы тупые, что-то не понимаем? Потому что вообще-то, когда Путин что-нибудь на самом деле хочет, российский чиновный люд схватывает это с полуслова. А кто не схватывает, завтра приходит в себя на обочине, полный рот грязи, и скажи спасибо, если не в матросской тишине. То есть способности к убеждению у Путина имеются. А тут он 5 раз сказал «нет», а осетины из никому неизвестного движения «Согласие и стабильность» настаивают. Отчаянный народ, слушайте, президента не боятся. Странно. Не послюнявит ли нам пальчик? Не понять ли, откуда дует ветер, а? Что говорит нам внутренний голос? А внутренний голос, гадина такая, говорит: «Вообще-то они сейчас озабочены поиском преемника, чтоб промеж своих власть по-тихому передать. Но поскольку уже много лет, с ельцинских еще времен, шла кадровая игра на понижение, а с 2000-го никто выше Путина и близко не выживал, то и дожили мы до поколения Фродков, Грызлов, Миронов. А на этих уже и российское население. Уж на что ко всему привычное, пальцем показывает и смеется. Есть, правда, еще Медведев, и фамилия подходящая. Если газком харизму ему поднадуть, то может сойти и за политика. Но тоже бабушка надвое сказала, удастся ли втюхать это ровное место электорату. Короче, на всякий случай вариант с третьим путинским сроком совсем уж бросать не решились. Вот и возникают время от времени этакие общественные движения, вовремя послюнявившие пальчик. Вот что говорит нам внутренний голос, гадина такая. Нет, третий срок, конечно, нужен, потому что президент, это видно невооруженным глазом, только вошел во вкус и начинает руководить на местности по-настоящему.
Во время встречи с вице-премьером Жуковым в апреле этого года президент Путин особо озаботился качеством дорожного строительства на магистрали Читаб-Хабаровск. «Как можно быстрее надо покрытие нормальное делать», — сказал президент. «А то гальку набросают, щебень набросают, машины начинают ездить, все разбивается». Конец цитаты. В тот же день глава МЧС Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия» рассказал об участии президента в выработке мер безопасности при строительстве нефтепровода вдоль северной части Байкала. Буквально на карте он нам показал то место и ту точку, которой надо заняться непосредственно, заявил Шойгу.
Ну, слава богу, президент указал министру пальцем точку на карте и вице-премьеру рассказал, как класть асфальт. Теперь за Байкал и трассу Чита-Хабаровск я спокоен. За это и за ветерана войны из Воронежа, которому Путин лично вернул надбавку к пенсии, указав на недоработку губернатору. Но ведь велика Россия. А сколько у президента пальцев? А если с ногами? Притом ведь и не все советы еще даны. Страна ждет дальнейших указаний по всему фронту работ. И до 2008 года явно не успеть. Про яйценоскость еще крестьянам не рассказал отец наш. Когда сеять, куда жать. Физики-теоретики, как сироты, ждут помощи. А мелиораторы, а физкультурники. Нечто Путин не друг физкультурников. Плюс ближе к гробовой доске, сами понимаете, проблемы языкознания. Короче, без поправок в Конституцию явно не обойтись. И мы все это уже хорошо понимаем. Правда? И напоследок о нежданной радости глобального порядка. В марте этого года астрономы Британской обсерватории Университета Манчестера обнаружили в космосе гигантское спиртосодержащее облако протяженностью 463 миллиарда километров. Правда, спирт метиловый, но эта подробность, если кого и остановит, то уж точно не россиян. Так что, кажется, у нас наклевывается реальная национальная идея. Особенно если где-нибудь неподалеку обнаружится симметричное облако с закуской. Счастья вам!
Возле Млечного Пути спирт сподобились найти.
Нам метил помехали, все кричат «Поехали!»
Бьются наши депутаты, чтобы взятки истребить.
Надо бы к борьбе с развратом сутенеров подключить.
Поможет. Мы отечество готовы защищать по мере сил.
От отечества бы кто бы нас сегодня защитил?
Ой, верно.
Мир в Чечне, светлеют горы, больше нет боевиков.
Я тогда Филипп Киркоров, мать Тереза и Фродков.
Я. Прав гражданских нас лишали, мы не стали возражать.
Лишь бы нам не запрещали на троих соображать.
О, верно, дружище, верно.
У нас Венесуэла, а кому какое дело?
Очень теплая страна, и нефтянки до хрена.